Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Война доктора Голдбергера.
Пелагра была известна за 200 лет до Голдбергера. Первым ее описал в 1735 году испанский врач Сазал, за что шершавую полоску кожи вокруг шеи, которая первой появляется у больных пелагрой, назвали ожерельем Сазала. Именно записи Сазала дали Голдбергеру первый намек. Описывая больных, испанский врач заметил, что все это были бедняки, которые питались одним маисом. Врач предположил, что скудный рацион мог ослабить организм, захваченный загадочной и страшной болезнью. Scourge of the South. Бич юга.
Голдбергер прочел все записи испанского и итальянского врачей, наблюдавших эту болезнь, и начал присматриваться к тем условиям, в которых жили американцы, заболевшие пелагрой. И он тут же заметил, что в детских приютах, в приютах для бедных и в больницах пелагрой не заболел ни один служащий. Даже на хлопковых плантациях и фабриках, где наемные рабочие заболевали сотнями, ни один мастер, прораб, менеджер или инженер не заразился. Почему? Инфекционные болезни не делают различия между классами.
К тому же на американском юге не было голода. Дети даже в приютах были сыты. Каша, кукурузный хлеб с патокой, растительное масло, изредка молоко и фрукты, зимой раз в неделю свинина. Также питались и сезонные рабочие, если добавить кофе. Голода не было, было что-то другое. Или чего-то не было, рассказывает историк медицины Бен Хансен.
Голдбергера называли Шерлоком Холмсом. У него была особенность видеть все не так, как другие люди, замечать детали, на которые другие не обращали внимания. В сиротских приютах, например, он заметил, что пелагрой не болеют подростки. Он стал следить за ними и увидел, что они ночами пробираются на кухню и там пополняют свой скудный рацион. А маленькие дети, естественно, едят то, что им дают.
Он еще заметил, что пелагрой никогда не болеют пастухи, никогда не болеют ковбои. После множества докладных записок своему и штатному начальству, Голдбергер добился небольшого увеличения бюджета сиротского приюта и начал действовать.
«Война доктора Голдбергера» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 2 октября 2003 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Война доктора Голдбергера». Ведет передачу Марина Ефимова. В моей памяти сохранился эпизод раннего детства в Ленинграде, вскоре после снятия блокады. Бабушка подносит к моему плотно сжатому рту стакан с отвратительной серой пенной жижей и говорит: «Хочешь покрыться фурункулами, как та девочка у доктора? Не хочешь? Тогда пей. Это пивные дрожжи, это спасение». Никто в России, кроме, наверное, нескольких медиков, не знал тогда имени американского эпидемиолога Джозефа Голдбергера, популяризатора отвратительных и спасительных пивных дрожжей. Хотя в Америке в то время он был так знаменит, что о нем писали книги для детей. Для участия в нашей передаче мы пригласили историка медицины, профессора Американского университета в Вашингтоне Алана Краута, автора книги «Война Голдбергера».
Джозеф Голдбергер родился в Австрии. Его привезли в Америку, когда ему было 9 лет, в 1874 году. Его отец Самуил, пастух, скопил немного денег и по приезде в Нью-Йорк открыл бакалейную лавку в эмигрантском районе Верхнего Истсайда. Ортодоксальный еврей Самуил Голдбергер поставил перед собой две задачи: сохранить в детях веру отцов и дать им высшее образование. После окончания школы его сын Джозеф поступил в колледж, в медицинский колледж при знаменитой больнице Бельвью. Юный Джозеф, как и многие иммигранты того времени, считал себя в долгу перед Америкой.
1897 год, пенсильванский городок Уилкс-Барре на реке Делавер. Красивый, чистый, процветающий. И на его окраине новенький медицинский офис доктора Джозефа Голдбергера. Доктор пишет брату:
«Городок богатый, но окружен антрацитовыми шахтами. Ко мне приходят шахтеры. Сумму их заработков стыдно произносить. Сколько я должен брать за визит с них? Нет, частная практика не для меня.
Голдбергер дважды пытался поступить военным врачом на флот, но оба раза не был принят. В то время в армии был популярен историк Голдвин Смит, написавший работу о том, что евреи не могут быть патриотами, так как они постоянно переезжают из страны в страну. Не попав в армию, Голдбергер в 1899 году сдал экзамен на должность врача-эпидемиолога в Национальной службе здоровья при военно-морском госпитале. Наконец-то он мог считать себя на службе у Америки, у ее народа.
Первая настоящая работа — порт Пен на реке Делавер. Карантины, инфекционные бараки, ночные стуки в дверь. «Доктор, на эндюранс вызывают! Третий причал!» В Порт-Пен Джозеф научился по первым признакам распознавать тиф, чуму, холеру, малярию, оспу. В Порт-Пен он подружился с такими же идеалистами, с такими же трудоголиками, с такими же альтруистами, как он сам. Один из них – доктор Томас Фарар Ричардсон, южанин, американский аристократ, потомок Джексона Дэвиса, президента Южных Штатов времен Гражданской войны. Зная занятость портовых врачей, родные Ричардсона сами приезжают из Нового Орлеана, чтобы навестить его. И в первый же их приезд Ричардсон знакомит Голдбергера со своей 17-летней племянницей Мэри Фарар. После нескольких таких визитов Джозеф и Мэри начинают переписываться, просто как два интеллектуала. Джозеф в письме к Мэри.
«Я не могу признать идею персонального Бога. Я не могу поверить в то, что Господь любит каждого из нас, как родитель любит свое дитя. Для меня Бог — это безграничный интеллект. И я думаю, что настоящие слуги и священники Господа — это ученые, которые при всей слабости человеческого разума все же хотя бы пытаются понять его творение».
Две задачи, которые поставил перед собой ортодоксальный еврей Самуил Голдберг — дать детям высшее образование и удержать их в вере отцов — оказались несовместимыми.
Как многие иммигранты второго поколения, Джозеф отвергал прошлое и традиции, из которых вышел. Он никогда не отказывался от иудаизма, но он хотел реформировать его. Он страшно противился клановости еврейской ортодоксальной религии и эмигрантской общины. Это был типичный путь ассимиляции — принять рациональный подход к миру вместо религиозного, принять науку, принять Америку.
И доктор Голдбергер служил Америке.
С 1902 по 1914 год Голдбергер боролся с эпидемиями желтой лихорадки и лихорадки денге в Мексике, с эпидемией малярии в Пуэрто-Рико, тифа и брюшного тифа в долине Потомака, болезни Шамберга в Филадельфии, исследовал причины вспышки дифтерита в Детройте. Эпидемиологи на эпидемии работают как детективы. У Голдбергера не было ни той информации, ни тех методов исследования, которые есть у нынешних врачей. Но у него были главные инструменты эпидемиолога – острый глаз, редкая способность к наблюдению, опыт, бесстрашие и абсолютная преданность медицине. А главное, Голдбергер, как может быть ни один его современник, понимал, как часто массовые заболевания имеют социальную природу. Грубо говоря, ваш образ жизни определяет болезни, которыми вы болеете. How you live contributes
very often to what diseases you will contract. Яркий пример детективной охоты эпидемиолога – вспышка болезни Шамберга в Филадельфии. В книге «Война Голдбергера» читаем.
Болели матросы. Мелкая красная сыпь, чесотка, высокая температура, бред. Голдбергер с помощью самого доктора Шамберга, филадельфийского дерматолога, начал собирать данные. Болезнь почти никогда не возникает в припортовом поселке. Только на кораблях. Ею болеют только матросы. Офицеры не болеют. Кто же возбудитель этого заболевания? Если насекомые, они кусали бы всех без разбора. Голдбергер решил проверить, что есть общего у всех заболевших. Возраст — разный. Национальности — разные. Привычки — разные. Он обнаружил только одно сходство. Они все спали на соломенных тюфяках. Насекомых в тюфяках не обнаружили. Начальство уже готово было отозвать его. Голдбергер попросил еще несколько дней. Он разрезал один тюфяк, засучил рукава и погрузил в солому руки. Через час они покрылись сыпью. Тогда был призван врач-паразитолог, который нашел в соломе микроскопическую пшеничную тлю.
Эта детективная история закончилась письмом доктора Шамберга.
«Дорогой Голдбергер, я давно не испытывал такого восхищения от медицинского расследования, как во время вашей охоты на нашу тлю».
В 1905 год вторая эпидемия желтой лихорадки, на этот раз в Луизиане. Голдбергер переболел ею в 1902 году в Мексике. Вспоминает об этом со стыдом. Ему поручили собрать для опытов комаров из разных мест в зараженной области, но не предупредили, что комаров сначала надо убить формальдегидом, и он собирал их живыми. Он был тогда еще совсем зеленым специалистом.
Доктор Голдбергер за свою жизнь заразился тремя инфекционными заболеваниями – желтой лихорадкой, лихорадкой Денге и тифом, то есть теми болезнями, которые он исследовал. И все три раза он был близок к смерти. Профессия эпидемиолога и до сих пор относится к разряду опасных. Но, конечно, и в этой профессии люди работают с большей или с меньшей степенью риска. Голдбергер не останавливался ни перед чем. Он был настоящим солдатом. Солдатом мирного времени, если можно так выразиться. Голдбергер, in many ways, was a kind of a
soldier, peacetime soldier, if you will. После эпидемии желтой лихорадки Джозеф устроил себе отпуск в Новом Орлеане. И там, через несколько лет после последней встречи, он увидел свою далекую корреспондентку Мэри Фарар. Ей было 24 года, и она была тем, что называют в Америке «Southern Belle» – прелестная, изящная, умная и аристократически простая девушка. И семья судьи Фарара беспомощно наблюдала, как на их глазах за три недели разгорелся роман их Мэри с еврейским доктором, которого южное общество, как они прекрасно знали, никогда не впустит ни в свои клубы, ни в свои гостиные.
«Мэри, моя дорогая, меня вдруг охватило волнение. Понимаете ли вы, чего лишаетесь, выходя замуж за меня? Привычного общества, привычных трат, привычной свободы».
«Джозеф, любовь моя, как вам не стыдно оскорблять меня недоверием и сомнением? Ваша навсегда Мэри».
Они поженились весной 1906 года, и через три недели Джозеф уехал на очередную эпидемию. На волнах радио «Свобода» передача «Война доктора Голдбергера». Ведет передачу Марина Ефимова. Ранняя весна 1914 года, Южная Каролина. В окне поезда, идущего из Вашингтона, доктор Голдбергер видит один только хлопок. Он растет вдоль железнодорожных путей, окружает редкие рощи, подползает к самым крылечкам фермерских домов. Редко-редко увидишь огород или фруктовое дерево. На вагонном столике доктор пишет жене.
«Не могу понять, во время рабства на юге не было пелагры. Почему она появилась сейчас? Уже 5 лет с ней не могут справиться. Вчера я узнал, что только в одной Южной Каролине за эти 5 лет было 30 тысяч случаев, смертность 40%. Ты не представляешь себе, Мэри, какая это страшная болезнь. Начинается с сухости кожи, которая скоро превращается в струпья, особенно на руках, это называют перчатки пелагры. Но настоящие страдания начинаются тогда, когда пересыхают слизистые оболочки. Больные не могут глотать, моргать. Наступает помутнение рассудка, иногда сумасшествие, и потом смерть. Особенно часто болеют дети. С них я и начну. Завтра меня ждет в сиротском приюте доктор Вейринг».
Когда доктор Голдбергер начал расследование пелагры, большинство врачей было уверено, что пелагра заразна, что это инфекционное заболевание, и просто микроб-возбудитель еще не удалось найти. Все, о чем мы рассказываем, происходило ведь всего 30 лет после появления теории болезнетворных микробов, поэтому все медики были увлечены исследованиями инфекционных заболеваний.
Пелагра была известна за 200 лет до Голдбергера. Первым ее описал в 1735 году испанский врач Сазал, за что шершавую полоску кожи вокруг шеи, которая первой появляется у больных пелагрой, назвали ожерельем Сазала. Именно записи со зала дали Голдбергеру первый намек. Описывая больных, испанский врач заметил, что все это были бедняки, которые питались одним маисом. Врач предположил, что скудный рацион мог ослабить организм, захваченный загадочной и страшной болезнью. Scourge of the South. Бич юга.
Голдбергер прочел все записи испанского и итальянского врачей, наблюдавших эту болезнь, и начал присматриваться к тем условиям, в которых жили американцы, заболевшие пелагрой. И он тут же заметил, что в детских приютах, в приютах для бедных и в больницах пелагрой не заболел ни один служащий. Даже на хлопковых плантациях и фабриках, где наемные рабочие заболевали сотнями, ни один мастер, прораб, менеджер или инженер не заразился. Почему? Инфекционные болезни не делают различия между классами.
К тому же на американском юге не было голода. Дети даже в приютах были сыты. Каша, кукурузный хлеб с патокой, растительное масло, изредка молоко и фрукты, зимой раз в неделю свинина. Также питались и сезонные рабочие, если добавить кофе. Голода не было, было что-то другое. Или чего-то не было, рассказывает историк медицины Бен Хансен.
Голдбергера называли Шерлоком Холмсом. У него была особенность видеть все не так, как другие люди, замечать детали, на которые другие не обращали внимания. В сиротских приютах, например, он заметил, что пелагрой не болеют подростки. Он стал следить за ними и увидел, что они ночами пробираются на кухню и там пополняют свой скудный рацион. А маленькие дети, естественно, едят то, что им дают.
Он еще заметил, что пелагрой никогда не болеют пастухи, никогда не болеют ковбои. После множества докладных записок своему и штатному начальству, Голдбергер добился небольшого увеличения бюджета сиротского приюта и начал действовать.
Вместо рациона, состоящего из кукурузы, муки, патоки, кофе и сахара, он ввел в меню молоко, мясо, яйца и свежие овощи. К его собственному изумлению, больные начали выздоравливать.
Этот эксперимент не убедил еще даже самого Голдбергера. Ведь, улучшив рацион, он мог просто усилить организм больных и помочь ему справиться с болезнью, которая была вызвана микробами. Для того, чтобы убедить правительство и самих южан изменить рацион, он должен доказать, что именно в рационе причина болезни.
Голдбергеру пришла в голову идея, что если он прав, то можно искусственно спровоцировать и обратный процесс, что переход со здоровой диеты на нищую, южную, может вызвать болезнь у здорового человека. И он добился разрешения от губернатора штата Миссисипи на эксперимент над заключенными штатной тюрьмы, которым за участие в эксперименте будет обещана свобода. Для эксперимента была выбрана тюрьма Ранкин Фарм в Миссисипи.
Губернатор штата Миссисипи Брюер был в щекотливом положении. Совсем недавно в соседней Джорджии толпа линчевала инженера-еврея, заподозрив его в убийстве молодой работницы. В скобках скажем, что его невиновность была доказана только через полвека. Антисемитизм кипел на юге, и отдать 11 своих родных южан-преступников в руки еврейского врача для жестокого эксперимента было политически делом страшно рискованным. Но в Миссисипи в прошлом году было 11 тысяч случаев пелагры, из них 3 тысячи со смертным исходом. И Брюер решился.
Голдбергер изолировал 12... Группа была изолирована от остальных заключенных и посажена на обычную диету южных бедняков. Подробные отчеты эксперимента показали, что в течение нескольких месяцев 6 из 11 заключенных заболели пелагрой.
На полное излечение арестантов ушел еще месяц. Если не считать редких наездов, Голдбергер не был дома почти год, так же, как и его ближайший ассистент, молодой доктор Джордж Уиллерс. Голдберг писал жене.
Джордж женится на девушке из Коннектикута. Он не может сейчас забросить эксперимент, поэтому она приедет сюда. На медовый месяц у них будет 24 часа, а потом он должен будет вернуться к нашим арестантам. Отважная девушка.
Мэри Голдбергер и сама была отважной женщиной, но после 10 лет такого брака ее мужество и оптимизм стали иссякать.
Как многие люди, которые смотрят на свою работу с точки зрения неких высших целей, Голдбергер был предан делу больше, чем семье. Он не отказывался ни от каких поездок, как бы далеко и надолго его не посылали. Через несколько лет такой жизни у его жены Мэри началась клиническая депрессия. Она практически одна на очень ограниченные средства растила 4 детей.
Голдбергер эксперимент не бросил. Он вытащил жену из депрессии письмами.
«Я буду писать тебе каждый день по 2 письма, любовь моя. Непременно отвечай мне на каждое, непременно на каждое. Не давай волю меланхолии. Все время говори со мной».
Профессор Краут, я знаю, что Мэри выкарабкалась из депрессии, но прошла ли ее обида на доктора и отчуждение, которое возникло между ними?
Они сберегли свои отношения в страшно тяжелых условиях. Они никогда не переставали любить друг друга. Конечно, у него в жизни не все шло гладко. Это только очеловечивает его грандиозную фигуру.
Эксперимент с арестантами тюрьмы Ранкин-Фарм не убедил медицинский истеблишмент. Глава медицинской ассоциации по изучению пелагры Джеймс Хайнс предсказывал, что очень скоро ненаучная диетическая теория пелагры будет дискредитирована. И тогда Голдбергер решился на последнее доказательство.
Он ввел самому себе, своему ассистенту доктору Джорджу Уиллеру и Мэри по 5 кубических сантиметров крови пациентов, больных пелагрой. Кроме того, среди врачей, поверивших в его эксперимент, Голдбергер выбрал несколько добровольцев и вместе с ними проглотил по таблетке, приготовленной из слюны, мочи и коросты больных. Участники в шутку прозвали себя «смердящей командой». Никаких симптомов пелагры не появилось ни у одного участника.
Даже после этого опыта Хайнс и его многочисленные сторонники не изменили своего мнения. Но дело было сделано. Хотя немногие врачи осмеливались идти против истеблишмента и поддерживать теорию Голдбергера, люди начали вычитывать о ней из газет, передавали из уст в уста. Именно с этого времени на обеденных столах в Америке перед детьми начали ставить по стакану молока. Однако Голдбергер понимал, что в борьбе с пелагрой не обойтись без правительственных мер.
Свое последнее интервью он дал американскому писателю Полу де Кройфу, автору 2 знаменитых книг «Охотники за микробами» и «Борцы с эпидемиями». И Голдбергер сказал ему: «Пелагра — это бедность и невежество, и я ничего не могу с ней поделать. Я не экономист, не политик, я только врач».
И все же он решил сделать последнее, что было в его силах. Попытаться найти дешевый заменитель молока, яиц, мяса, который бы предотвращал пелагру. Они с Уиллисом в Вашингтоне и доктор Теннер на юге пробовали все. Рыбий жир, сою, желатин, ничего не срабатывало.
Еще будучи на юге, Голдбергер заметил, что в районах, где свирепствует пелагра, много собак подыхает от болезни, которую называли «черный язык». Видимо, это была собачья пелагра. Вспомнив это, Голдбергер посадил здоровую собаку на южную диету, и у той через 5 дней появились симптомы – черный язык, вялость, отсутствие аппетита. Чтобы немного улучшить аппетит животного, врач замешал в собачью еду палочку пивных дрожжей. Собака вдруг начала жадно хватать еду. Голдбергер продолжал добавлять в ее рацион дрожжи, и через несколько дней у собаки исчезли все признаки заболевания.
Голдбергер нашел простейшее средство, предотвращающее пелагру, грошовое по цене и всем доступное – пивные дрожжи. Эти дрожжи содержали какое-то вещество, тогда еще неизвестное, которое дополняло собой скудную диету бедняков и спасало их от страшного недуга.
Вещество, содержащееся в пивных дрожжах, называется ниасин.
В 1930-х
годов микробиологи университетов штата Висконсин и города Цинциннати, штат Огайо, одновременно нашли то вещество, которого не хватало в южной диете, вызывающей пелагру. Его назвали ниасин, никотиновая кислота, форма витамина В. Эти ученые засвидетельствовали, что смерть настигла Голдбергера, когда он был уже очень близок к открытию ниасина.
Джозеф Голдбергер умер в 1929 году, в начале Великой депрессии, так и не дождавшись исчезновения пелагры. Но уже во время Второй мировой войны по специально изданному правительственному указу в Америке в хлеб и молоко начали добавлять ниасин. И даже в России 1943 года детям, пережившим ленинградскую блокаду, давали серую пенную жижу, пахнувшую одновременно дрожжами и пивом. Спасительное средство доктора Голдбергера. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Война доктора Голдбергера». В программе участвовал Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но... с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не ведет дело. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Грязный человек или чистое общество?
Идеология, как в свое время религия, требует человеческих жертвоприношений. Что осталось человечеству, поистине просвещенному этими опытами? Гедонистическое потребительство и мелкая прагматика общественных реформ, получившие научное название «частичная социальная инженерия». Современный человек Запада сам себе господин, собственная цель, предмет собственного культа. Церковь на Западе – уважаемый институт. Так уважает в семье какого-нибудь старого дедушку, ветерана двух войн. Но говорить о какой-либо руководительной ее роли, даже в католическом мире, нынче не приходится. Можно даже сказать, что ее значение и авторитет падает. Церковь, не сумевшая предотвратить две мировые войны и Холокост, не может считаться воспитателем человечества. Человечество поняло, что можно жить без идей, руководясь исключительно интересами. Так даже много удобней. Но человечество, как вдруг с некоторым удивлением и даже опаской обнаружили, не едино. Кроме Запада существует Восток, кроме Севера – Юг, и кроме прирученного христианства – непримиримый ислам. Последний и тщится выступить сейчас в роли религиозного реформатора человечества.
«Грязный человек или чистое общество?» Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 2 октября 2003 года.
Радио «Свобода»,
В эфире «Поверх барьеров». Сейчас вы услышите передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы», которая сегодня называется «Грязный человек или чистое общество».
Вышла новая книга Сусаны Сонтаг, матриарха американского интеллектуализма, философа, критика, писателя, эссеиста. Книга называется «Глядя на боль других». Сонтаг ставит острый вопрос об адаптации так называемого передового человечества, то есть жителей богатых и благополучных стран, к картинам ужасов и насилия, ежедневно приносимых в их уютные гостиные телевизионными новостями, или текстуально «граждан современности, потребители насилия как спектакля, любители смотреть на ужасы, не подвергаясь риску». Сонтаг пишет далее.
Говорить о реальности, ставшей спектаклем, ныне постыдный провинциализм. Это делает правилом зрительские привычки небольшого образованного населения, живущего в богатых районах мира, где новости обращены в развлечения. Предполагается, что человек – это зритель. Происходит извращенное и несерьезное внушение, что в мире нет настоящих страданий. Но это абсурд – отождествлять мир с теми малыми зонами, где люди имеют привилегию быть зрителями или вообще закрывать глаза на страдания других людей.
Как видим, Сусана Сонтаг ставит вопрос в этическом плане. Но проблема насилия как зрелища имеет еще и серьезный эстетический аспект. В связи с этим хочется поговорить о недавней сенсации – французском фильме «Необратимое». Нужно сначала объяснить название фильма, по-английски «Irreversible». Он разворачивается в обратном порядке, с конца к началу, причем финальная сцена, на самом деле начальная, рисует картину чуть ли не букалической любви в некоем райском саду. Глядя фильм дальше, то есть идя к концу, которое сделано началом, мы понимаем, чем кончилась эта идиллия. Вот что писал об этом фильме один из кинокритиков «Нью-Йорк Таймс» Скотт в номере газеты от 23 марта.
Фильм Гаспара Ноэ «Необратимое», вышедший на экраны Соединенных Штатов после того, как он пугал и отвращал французскую публику, провоцирует предсказуемый, но интересный спектр реакций. Фильм содержит две сцены максимальной жестокости – изнасилование женщины и столь же ужасную сцену убийства насильника двумя ее любовниками – бывшим и нынешним, причем убивают они по ошибке другого человека. Критики спорят сейчас насчет того, кто такой господин Ноэ, показывающий сцену изнасилования одним кадром в течение 10 минут. Бесстыдный провокатор или смелый художник-бунтарь? И каково его отношение к насилию вообще? То ли он тем самым демонстрирует свои этические и интеллектуальные ценности, то ли упражняется в дешевом шоке. Споры идут также о том, можно ли трактовать насилие как некий тип зрелища, беря его вне мотивировки и контекста.
Одновременно с этим фильмом Скотт рассматривает другой, «Пианист» Полянского, получивший «Оскара» за лучшую режиссуру. Вполне понятно, что мотивировка и контекст для сцен насилия в этом фильме наличествуют необходимо. Война, Варшавское гетто, Холокост. Но мы можем вспомнить и другого Полянского – «Отвращение» или «Желез», где идет чисто эстетическая игра с насилием и жестокостью. Вспоминается старая теория формалистов об искусстве как монтаже аттракционов, в котором мотивировка играет подсобную роль, а то и вообще может отсутствовать, и тогда создает то, что называется обнажение приема. Что делал Ноэ? Конечно, демонстрировал свое искусство строить самодавляющие сцены вне мотивировок. Собственное режиссерское искусство демонстрировал. Люди, эстетически искушенные, могут смотреть эти сцены вне эмоциональных реакций, но наслаждаться мастерством, с которым они сняты. Эстетика побеждает этику в этих аттракционах. Посмотрев «Необратимое», вы уже не будете считать, что лучшая сцена мирового кино – детская коляска на одесской лестнице в броненосце Эйзенштейна. Мастерство Ноэ, в частности, в том проявилось, что сцена изнасилования, повторяю, 10 минут длящаяся, почти статична. Другой вопрос возникает. А почему современное искусство все охотнее культивирует подобные эффекты, пресловутые «sex and violence»? Вот тут можно Сусану Сонтаг вспомнить, потому что таков современный мир.
Мы можем включить телевизор, глядя новости из Боснии или Ирака, но в кино рано или поздно пойдем, и там-то нас и подхватит грязная волна современной жизни. В одном из своих сочинений Сусанна Сонтак пишет:
«Если бы я должна была выбирать между рок-группой Doors и Достоевским, конечно, я бы выбрала Достоевского. Но должна ли я выбирать?»
Следует уточнить вопрос, имею ли право выбирать. Существует знаменитая апофегма, высказывание Теодора Адорна: «Искусство невозможно после Освенцима». Тем не менее, оно продолжает существовать, но достоинство настоящего искусства после Освенцима в том, что оно как бы всякий раз моделирует этот Освенцим. Вот подлинная мотивировка таких работ, как фильм «Гаспара Ноэ» или французский же «Пианистка» с Изабель Юппер. То, что Гаспар Ноэ обратил время вспять в своем фильме, свидетельствует о его глубоком и оправданном, не хочется говорить торжественное слово, выстраданном пессимизме. В сущности, эта композиция долженствует опровергнуть пресловутую теорию прогресса. С ростом культуры, науки и техники человек смягчается и делается похож на человека, а не на животное. Теория эта обрела скандальный крах в событиях 20 века, но она как некий инстинкт, как некий аппендикс, лучше сказать, присутствует в человеке, как индивидууме, так и в социальных группах. Ноэ в очередной раз демонстрирует исход исторического спора Руссо и маркиза де Сада. Все серьезные люди, особенно французские философы, сейчас на стороне Сада. Человек не может вернуться в райский сад. Вот что утверждает фильм «Ноэ» с его пародийным обратным ходом. Сама природа – модель жестокости, утверждал оппонент философии просвещения Сад. Тогда как просвещение считало, что природа – модель гармонического существования. А наше время, со времен индустриальной революции, скажем, доказало еще и другое. Борьба с природой чревата горшими страданиями. Высшее умственное напряжение человека способно порождать лишь большие системы насилия. И мы говорим отнюдь не только о пресловутой технологии. Еще важнее социальные проекты, обещавшие, да и сейчас в неких регионах, обещающие счастье. Но европейский человек больше не верит в утопии. Вот глубинная причина дегуманизации искусства. Поздно пришедшее понимание, что высокие идеи при попытке их воплощения в жизнь приводят к катастрофам. Освенцим – законный плод европейского просвещения. Основной тезис знаменитой книги Адорна и Хоркхаймера. Отсюда частные последствия для современного искусства. Оно десублимируется, отвергает красоту как обман, идеалистическую ложь. Искусство с его установкой на совершенство можно ведь понять и как модель утопии. А в обществе утопическое совершенство невозможно. Поэтому современное искусство жестоко. Как раз в эти дни, 30 марта, появилась в «Нью-Йорк Таймс» статья Джона Роквелла под провокативным названием «Всегда ли модернистское искусство было пыткой?». В статье рассказывается почти невероятная история. Во время гражданской войны в Испании некто Альфонсо Лоренсик, француз австрийского происхождения, предложил республиканскому правительству проект пыточной камеры для заключенных врагов. Физические мучения проектом не предусматривались, но конструкция камеры была спроектирована по образцам экспрессионистских фильмов, вроде «Кабинета доктора Каллигари». И, например, для того, чтобы лечь на спальное место, заключенный должен был ложиться на пол, идущий вниз под острым углом, и скатываться на свое ложе. При этом на одной из стен непрерывно воспроизводился знаменитый кадр из сюрреалистического фильма Бюнюэля Дали «Андалузский пес». Женщине режут глаз бритвой. Джон Роквелл пишет, что Гитлер, ненавидевший модернистское искусство, останься он жив, должен был быть заключенным в такую камеру. Значит ли это, что он, Гитлер, был прав в своей ненависти к модернизму и недаром организовал в 1935 году выставку современной живописи под титулом «Дегенеративное искусство»? В одном документальном фильме о немецких художниках-экспрессионистах этот сюжет был проиллюстрирован следующим образом. Демонстрировались экспрессионистские картины с их искривленными пропорциями, болезненно ядовитыми красками и абсурдной композицией. А потом показали документальный кадр. Бульдозер в лагере смерти сгребает кучу трупов. Сходство, если не тождественность этих изображений, потрясало. Вот так якобы клеветавшие на мир художники сумели провидеть реальное будущее. Что касается вопроса о том, может ли современное искусство быть способом психологической пытки, то, как мне кажется, вопрос поставлен неверно. Существует понятие рамки и рампы, четкой границы, разделяющей эстетический артефакт от реальности. Молодой Ахматовой однажды сказали, что ее стихи слишком интимные, что она как бы обнажается перед читателем. «Нет», — ответила Ахматова, — «потому что это зарифмовано». Фильм «Гаспара Ноэ» тоже ведь зарифмован, хотя бы тем, что являет себя в двухмерном пространстве.
Радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Бориса Парамонова «Русские вопросы».
Высокие идеи ушли из современного западного мира. За ним и Россия последовала, изжив коммунизм. Было понято, что эти высокие идеи и суть орудия, мотивировка, оправдания достаточно низких социальных практик. Идеология, как в свое время религия, требует человеческих жертвоприношений. Что осталось человечеству, поистине просвещенному этими опытами? Гедонистическое потребительство и мелкая прагматика общественных реформ, получившие научное название «частичная социальная инженерия». Современный человек Запада сам себе господин, собственная цель, предмет собственного культа. Церковь на Западе – уважаемый институт. Так уважает в семье какого-нибудь старого дедушку, ветерана двух войн. Но говорить о какой-либо руководительной ее роли, даже в католическом мире, нынче не приходится. Можно даже сказать, что ее значение и авторитет падает. Церковь, не сумевшая предотвратить две мировые войны и Холокост, не может считаться воспитателем человечества. Человечество поняло, что можно жить без идей, руководясь исключительно интересами. Так даже много удобней. Но человечество, как вдруг с некоторым удивлением и даже опаской обнаружили, не едино. Кроме Запада существует Восток, кроме Севера – Юг, и кроме прирученного христианства – непримиримый ислам. Последний и тщится выступить сейчас в роли религиозного реформатора человечества. В журнале New York Times Magazine в номере 23 марта появилась статья Пола Бермана «Философ исламского террора». Речь идет о некоем Саиде Кутабе, человеке крайне необычной судьбы. Он египтянин, родившийся в 1906 году и получивший, кроме мусульманского, западное образование. Писал романы и стихи, выпустил научный труд «Принципы и методология литературной критики». Съездил в Соединенные Штаты, где получил ученую степень в одном из западных колледжей. И вот в Америке с ним произошел перелом. Он вернулся из нее в Египет полный ненависти и страха к западному миру. Больше всего его потрясла сексуальная свобода Запада. Кутаб сделался теоретиком исламизма, в противоположность другому важному течению тогдашнего, да и нынешнего Востока, панарабизму, в свое время практиковавшемуся амбициозным египетским президентом Насером. Он и посадил Кутаба в тюрьму, периодически выпускал, но в 1966 году повесил. Мы имеем дело с явным мучеником идеи, идеи, которую он сам и разработал, написав в тюрьме 17-томный комментарий к Корану. Сочинение это называется «В тени Корана», и, по словам Пола Бермана, прочитавшего несколько его переведенных на английский томов, отличается выдающимися литературными достоинствами. Задача Кутаба – понять, почему разошлись Запад и Восток, вышедшие из одного религиозного корня. Виной за это он наделяет христианство, слишком резко оторвавшееся от иудаизма, от Моисеева кодекса, регулирующего повседневную жизнь во всех ее проявлениях – диета, гигиена, одежда, секс. И когда христианство стало государственной религией Рима при Константине, оно не могло совладать с нравами античного мира. И в нем усилились монастырские настроения ухода от мира. Пол Берман так излагает аргументацию Кутаба.
Монастырский аскетизм разошелся с физическими потребностями человеческой натуры. Христианство порвало с природным миром. Оно все разделило на два – Богу Богово, Цезарю Цезарева. Оно развело по разным углам физический и духовный мир. Христианский мир подвергся зловещей шизофрении – расщеплению души.
Вот тогда и поднялся мусульманский мир со всеми его успехами. Но его подорвали крестовые походы и монголы. Мусульманские научные открытия импортировал христианский мир. Отсюда пошел научный прогресс. Но христианство не могло его принять и еще дальше развело природный и духовный мир. Ушло в самоизоляцию.
Как видит это Кутаб, под христианским влиянием европейцы увели Бога в одну сторону, науку в другую. На одной стороне естественное человеческое влечение к Богу и к божественному порядку жизни. На другой стороне естественные человеческие стремления к знанию физической вселенной. Церковь против науки, наука против церкви. Все, что в исламе было единым, христианская церковь разделила на два. И под этим ужасным давлением раскололся самый европейский разум. Раскол был полным, христианство и атеизм стали непримиримы. Произошел роковой разрыв между священным и мирским.
Отсюда по сегодняшние последствия. Человеческая природа и современная жизнь утратили даже призрак какой-либо гармонии. Вот это и есть травма, которую совершенно не ощущает Запад, но остро переживают люди ислама, привыкшие к целостному восприятию мира. Пол Берман пишет, что именно такие чувства должны были испытывать террористы 11 сентября. Для них было страданием жить в современном мире с его либеральными идеями и достижениями, в то же время чувствуя, что настоящая жизнь где-то еще, что человеческие проблемы не могут быть разрешены на путях, скажем, сексуальной свободы. Раздвоенность, шизофрения, настоящее и прошлое, секулярное и священное, свободный выбор и религиозный долг – это непримиримое противостояние разрушило мораль христианского мира, и этого не может выдержать религиозно ориентированная мусульманская душа. Самое интересное, что подобные настроения, возводимые даже в ранг некой идеологии, имели место и в западном мире, после шока Первой мировой войны, навсегда похоронившей гуманистический миф, представление о прогрессе, осуществляемом на путях знания, науки и техники. Прогресс – палка о двух концах. Вы долетите на аэроплане из Женевы в Лондон за 3 часа, но те же аэропланы в течение года бомбили Лондон. Но мы ушли вперед. Речь идет пока о последствии Первой мировой войны. Один из ярчайших документов осмысления этого судьбоносного события – это книга Николая Бердяева «Новое средневековье», принесшая ему мировую известность. Вспомним еще раз знакомые цитаты.
«Гуманизм новой истории изжит и во всех сферах культуры и общественной жизни переходит в свою противоположность, приводит к отрицанию образа человека. Гуманистическая идеология в наши дни и есть отсталая и реакционная идеология. Лишь те антигуманистические выводы, которые сделал из гуманизма коммунизм, стоят на уровне нашей эпохи и связаны с ее движением. Мы живем в эпоху обнажений и разоблачений. Обнажается и разоблачается и природа гуманизма, который в другие времена представлялся столь гуманным и возвышенным. Если нет Бога, то нет и человека. Вот что опытно обнаруживает наше время. Обнажается и разоблачается, что без религиозности, религиозной нейтральности не существует, что религия живого Бога противоположна лишь религии дьявола, что религии Христа противоположна лишь религии Антихриста. Религия не может быть частным делом, как того хотела новая история. Она не может быть автономна, и не могут быть автономны все другие сферы культуры. Религия опять делается в высшей степени общим, всеобщим, всеопределяющим делом. Коммунизм это показывает. Он отменяет автономный и секулярный принцип новой истории. Он требует сакрального общества, сакральной культуры, подчинения всех сторон жизни религии дьявола, религии Антихриста. В этом огромное значение коммунизма. В этом выходит он за пределы новой истории, подчиняется совсем иному принципу, который я называю средневековым. Разложение серединно-нейтрального, секулярно-гуманистического царства, обнаружение во всем полярно противоположных начал и есть конец безрелигиозной эпохи нового времени, начало религиозной эпохи, эпохи нового средневековья. Это не значит, что в новом средневековье обязательно количественно победит религия истинного Бога, религия Христа. Но это значит, что в эту эпоху вся жизнь со всех своих сторон становится под знаком религиозной борьбы, религиозной поляризации, выявления предельных религиозных начал.
В сущности, это то же самое, что предлагает Саид Кутаб. Но Бердяева дальнейшие опыты движения в новое средневековье убедили, что религиозно-нейтральное срединно-гуманистическое царство лучше религиозно-ориентированного общества. Он наблюдал и коммунизм, и фашизм. Эти опыты окончательно убедили Запад, что не следует искать целостного мировоззрения, под знак которого можно и нужно поставить всю человеческую жизнь. Восток в этом еще не убедился. Кутаб, в частности, считает единственно действенным средством восстановления религиозного отношения к жизни – мученичество. Только религиозное мученичество может принести мир к новому целостному единству. Вот это и есть оправдание, как бы философское, современного исламского терроризма. Такие попытки сейчас и делаются. Пол Берман кончает свою статью о теоретике исламского терроризма таким вопросом. Чем мы можем ответить на этот вызов, кроме бомб? Какую философию может противопоставить этому целостному мировоззрению Запад? Мне кажется, неверной такая постановка вопроса. Во-первых, бомбы швырять начал не Запад. Он находится в состоянии необходимой самообороны. Бомбы – единственный аргумент учеников Кутаба, а не западная панацея. А во-вторых, и это важнее всего – долгий опыт западного развития к тому и привел, что была понята необходимость устройства общественной жизни на секулярных, светских началах. Что бы ни говорили о кризисе гуманизма, но соблюдать эту установку надо. Это в любом случае лучше, чем жертвенная смерть за идеалы, которые через 5 веков, а то и через 50 лет предстанут ложью. Так что ответ Западом дан давно, и плохо придется именно тому, кто его не услышит. Бердяев, когда он преодолевал собственный страстный темперамент и начинал мыслить здраво, говорил совсем другие вещи, нежели в книге «Новое средневековье», от которой, кстати, он позднее отмежевался. Например, что Бог на земле слабее полицейского. Вот и давайте уповать на полицейских, боящихся с террористами, обуянными религиозным рвением. Что касается эстетики жестокости в современном искусстве, то это тоже ведь в пределах полицейского воздействия, условно говоря. Оно не грозит общественному порядку в той же мере, как тотальные средства исправления человечества. Гаспар Ноэ террором не занимается, просто показывает неидеальность, так скажем, человеческой натуры. А с такими представлениями о человеке легче создать, если не совершенную, то приличную жизнь.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы», которая называлась «Грязный человек или чистое общество».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18:05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио, говорит «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.